«Мои университеты».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Ирина Зарубина, автор и ведущая программы «Мои университеты». Программа «Мои университеты», в ней мы обсуждаем проблемы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. Много внимания уделяется инклюзивному образованию. И поэтому в гостях у меня кандидат педагогических наук, заместитель директора Института проблем инклюзивного образования Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Николаевна Кутепова.
Здравствуйте.
Елена Николаевна, расскажите, пожалуйста, о вашем институте.
Наш институт был организован в ноябре 2009 года, то есть у нас уже 5 лет точно жизни есть. Организовывался тогда, когда еще слово «инклюзия» в Российской Федерации на официальном уровне ее инклюзии еще не было, но были точечные, индивидуальные какие-то истории инклюзивного образования в разных субъектах Российской Федерации. Были инклюзивные школы, например, такие, как школа «Ковчег» в Москве. Но все эти истории, они в основном образовывались в результате инициативы родителей, когда родители считали, что дети с ограниченными возможностями здоровья, этот термин у нас был принят в 2005 году, имеют право и могут обучаться и получать образование в общеобразовательных школах, в общеобразовательных классах. И вот тогда по инициативе Департамента образования города Москвы в рамках Московского городского психолого-педагогического университета был создан Институт проблем инклюзивного образования. Он даже назывался иначе, он назывался «Проблем интегративного», в скобках, «инклюзивного образования», потому что слово «интеграция» и «инклюзия» на тот момент использовались как синонимы. Сейчас мы уверены в том, что это разные слова с разным пониманием.
Елена Николаевна, вот здесь давайте немножечко подробнее остановимся, потому что многие до сих пор используют понятие «инклюзия» и «интеграция» как синонимы.
Да.
Вот поясните, пожалуйста, слушателям Радио ВОС разницу этих понятий.
Ну, тогда я добавлю еще одно слово, которое не несет никакого негативного оттенка, просто слово. Традиционно дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с инвалидностью получали образование в трех формах. Имели возможность получить в трех формах. Это формы сегрегации, это наши традиционные специальные коррекционные образовательные организации, которые были всегда в Российской Федерации. Это форме интеграции, где-то в середине 50-х, ну, 70-е годы прошлого века у нас появились отдельные классы в общеобразовательных школах, в которых обучались дети с различными особыми образовательными потребностями. Ну, большинство из этих классов, конечно, это дети с ментальными нарушениями, но есть классы и для незрячих детей, есть для детей слабовидящих, слабослышащих. Зависит от субъекта Российской Федерации, который, в принципе, инициировал открытие этих классов. И это называлось интеграцией, и сейчас это тоже термин относится именно к классам. То есть, когда обучение происходит по определенной программе, уже под адаптированной, при создании определенных специальных условий под те образовательные потребности, которые есть у всего класса, ну, которые схожи у детей всего класса. И только фактически 2012 года, с декабря, когда у нас новый закон об образовании в Российской Федерации был принят, он продекларировал появление инклюзивного образования. Прежде всего, это не форма, потому что инклюзивное образование предполагает изменение всей системы, общая система образования в Российской Федерации. То есть инклюзия – это когда любой ребенок с особыми образовательными потребностями может прийти в любую школу или в дошкольную образовательную учреждение, и для него будут созданы те условия, которые ему необходимы. Если необходима работа тифлопедагога, сурдопедагога, специалистов сопровождения в варианте психолога или еще тьютора, вот тогда это инклюзия. Сейчас, к сожалению, в большинстве субъектов Российской Федерации мы видим, что называется инклюзией то, что если ребенок пришел в школу или в дошкольную образовательную организацию, но никто дополнительно с ним не работает, никто не учитывает те потребности, которые есть у ребенка. И это, конечно же, не инклюзия, но в рамках зарубежного понимания это все-таки интеграция, когда человек, приходя на образование, берет всю ответственность на себя, а школа ничего для этого не делает.
То есть, как одно время была очень популярна картинка, досочка с различными углублениями. И вот интеграция – это когда колышки кругленькие, и их затачивают под каждое конкретное гнездо.
Да.
А вот инклюзия – это уже под каждое колышко свое гнездышко.
Свое гнездышко, абсолютно верно. То есть инклюзия – это когда условия школа, организация изменяется, исходя из потребностей конкретного человечка, приходящего в систему образования. И сохраняется его индивидуальность таким образом. То есть колышек не нужно обтесывать.
Елена Николаевна, слушатели радио ВОС беспокоит вот какой вопрос. Инклюзия, она настолько сейчас пропагандируется, что у многих опасения. А что будет со специальным образованием?
Ну, вы знаете, я сама дефектолог по образованию, поэтому я очень надеюсь, и как специалист, достаточно давно занимающийся инклюзивным образованием, я уверена, что специальные коррекционные образовательные организации и, в принципе, система специального образования, она однозначно будет. И речь о том, что закрываются, я бы так не говорила, честно говоря, потому что вот последний мониторинг, который проводил Министерство образования и науки Российской Федерации, показал, что, в общем-то, закрывают те школы, в которых, ну, действительно, с точки зрения государственного подхода или подхода с этой позиции как налогоплательщик, я понимаю, что если в школе на одного ребенка приходится 20 педагогов или класс-комплект составляет 4 ребенка, я не говорю о детях, действительно, для которых необходимо такое количество детей. Те же дети с задержкой психического развития, 4 человека в классе, для них условия, которые не будут их развивать точно. Поэтому вот эти школы, я считаю, что да, они закрываются, и, ну, просто потому что субъекты не имеют денег для того, чтобы их сохранить. Но закрытие школ такого оголтелого, что закрыли школу и всех детей с ограниченными возможностями здоровья рассовали по общеобразовательным школам, конечно, это немножко преувеличенная ситуация жизненная.
Про проведенный вами мониторинг мы поговорим чуть позже. А сейчас я хотела бы опять вернуться к деятельности вашего института. Вот об основных направлениях вкратце расскажите, пожалуйста.
Ну, основные направления, так как институт у нас научно-методический, я бы сказала так, он создан внутри университета, это разработка и внедрение в практику программ сопровождения детей с ОВЗ, входящих в систему общего образования. Это обучение специалистов, которых нужно обучать. А что значит специалистов? Это все. Если ребенок незрячий, ребенок иной пришел в общеобразовательную организацию, конечно, для того, чтобы ему было там комфортно, нужно обучить весь педагогический коллектив, который в этой школе есть. Мы хорошо понимаем, что дети относятся ровно так, как относятся взрослые. И если педагог не хочет, если педагог не хочет потому, что он плохой, а не хочет потому, что он не знает, как работать с этим ребенком, и как у всякого человека у него есть вот этот страх, что я могу сделать что-то не так, если этот страх не снять, если ему не дать какие-то технологии, даже общение, я не говорю уже о технологиях обучения детей, это может привести к тому, что ребенку будет точно некомфортно. Этот страх педагога, он передается в негатив со стороны детского коллектива. Поэтому наш институт занимается в том числе и как раз подготовкой, повышением квалификации специалистов общеобразовательных организаций. Прописывает это в различных методических рекомендациях.
Причем курс повышения квалификации вы проводите как в Москве, так и выезжаете непосредственно, да, в субъекты федерации.
Да, мы долгие 3 года реализовывали курсы повышения квалификации по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках доступной среды федеральной образовательной программы включения ребенка с инвалидностью в систему общего образования. И сейчас мы работаем в варианте повышения квалификации специалистов специальных коррекционных образовательных организаций и общеобразовательных организаций России в свете принятия, ну, еще не принятого, но разработки и апробации федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Елена Николаевна, 7 ноября в Министерстве образования вы и ваши коллеги представили результаты мониторинга специальных образовательных организаций. Вот, пожалуйста, познакомьте слушателей радио ВОС с основными итогами этого мониторинга.
Ну, вы знаете, мониторинг нас, как дефектологов, очень не порадовал, потому что сейчас, занимаясь проблемами инклюзивного образования, мы все время продвигали мысль о том, что в рамках сетевого взаимодействия, которое рекомендует закон об образовании, чтобы специальные коррекционные школы становились ресурсными центрами для общеобразовательных школ, где, как ни в спецшколах, у нас есть те специалисты, которые могут сопровождать, у которых есть знания, умения, возможности обучать детей. просто одна цифра, чтобы не называть субъекты разные, на одного специалиста-дефектолога, это и тифлопедагоги, и сурдопедагоги, все специалисты сопровождения в специальных коррекционных образовательных организациях у нас приходится 32 человека. То есть на одного учителя-логопеда условно 32, на педагога-психолога 32 и прочее. В разных субъектах вот эта соотнесенность разная, но все равно ниже 20 ни в одном субъекте не снижается. Мало того, есть разные регионы, в которых есть специальные школы, в которых в принципе нет профильных специалистов, нет тифлопедагогов в школах, ну, назовем ее по-старому, в школах 3-4 вида, нет сурдопедагогов в школах 1-2 вида и так далее. И это ужасно, потому что родитель, приходя и выбирая специальную школу, он все-таки, ну, наверное, надеется на то, что его ребенок получит хорошее образование, то, чем всегда славилось специальное коррекционное образование России, с учетом того, что там достаточно высокий уровень преподавательского состава. Но мониторинг показал, к сожалению, его отсутствие.
Но ведь так много курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации. И почему так мало специалистов даже в специальном образовании, что тогда говорить об инклюзивном образовании?
Да, я поэтому и не говорю про инклюзивное образование, потому что, конечно, малая обеспеченность общеобразовательных школ узкими специалистами, дефектологами, она понятна, она известна, но очень большая надежда инклюзивного образования на то, что специальное коррекционное образование существующее, оно обязательно должно существовать, чтобы использовать его ресурсы. Почему мало, трудно сказать. Наверное, прежде всего, потому что не очень заинтересована система образования. Ведь если про доступную среду, да, федеральная программа «Доступная среда», она ведь создавалась для развития сети и подготовки специалистов именно инклюзивных школ, назовем их так, то есть для подготовки специалистов общеобразовательных школ для входа в школы детей с ограниченными возможностями здоровья. А федеральные программы для повышения квалификации специалистов специальных школ, ее не было давно, давным-давно. Поэтому каждый директор и каждый субъект решал эти вопросы, вот насколько он понимал важность обучения детей с ОВЗ. Поэтому сейчас ряд субъектов начинает поднимать эти вопросы. В свете принятия в ГОС для обучающихся с ОВЗ наверняка эти вопросы тоже будут подниматься все больше и больше. Но на данный момент, к сожалению, мониторинг показал такие не очень радостные данные.
Но, может быть, одна из причин и то, что, ну, не то чтобы разрушена, но значительно изменена система повышения квалификации, переподготовки специалистов. Ведь раньше достаточно большое количество специалистов проходило повышение квалификации за счет федеральных средств, а теперь это отдано на откуп субъектам федерации, и не у всех есть на это средства.
Ну, в некоторой части да, Ирина Николаевна, но мы же с вами понимаем, что роль личности в истории никто не отменял. Можно сказать, еще у субъекта были деньги, потому что доступная среда, это ведь реализовывалось в варианте софинансирования. И субъект однозначно вкладывал свои деньги, в том числе в повышение квалификации специалистов. Другое дело, что такая заточенность была на другое, да, то есть установка была на другое. Ну и принятие вот новых стандартов образования, я имею в виду стандартов общего образования, они все-таки последние 7 лет активно обсуждались и принимались, и это всколыхнуло систему общего образования на предмет повышения квалификации специалистов там, начального уровня образования и дальше, и дальше. Вот, может быть, принятие нового стандарта для обучающихся ОВЗ тоже таким же образом немножко встряхнет систему образования и повернет организаторов образования на обеспеченность профессиональной кадрами и повышением квалификации системы спецобразования.
Ну, по поводу специального федерального государственного образовательного стандарта мы поговорим в специальной программе. Я надеюсь, что вы также примете в ней участие.
Я была бы благодарна, потому что наш институт тоже принимал не в разработке стандартов, конечно же, но в разработке требований к федеральным государственным образовательным стандартам, в котором находятся дети с ограниченными возможностями здоровья, в ситуации жизни, когда они не в школе, а в общем образовании. Но ведь мы же понимаем, что какая разница, где находится ребенок, ведь условия должны создаваться такие же, как в специальной коррекционной школе. Иначе им будет гораздо труднее в этой жизни.
Ну хорошо, возвращаемся к мониторингу. Один из критериев – это обеспечение кадрами. А по каким еще критериям вы проводили мониторинг?
Ну, самый основной для нас, как для специалистов, вот, повышающих квалификацию, специалистов разных образовательных организаций, был как раз обеспеченность кадрами. Но в мониторинге закладывались и иные критерии. Это, ну, собственно, доступность среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе архитектурная, обеспеченность дидактическим материалом. Я не буду приводить, в принципе, это есть на сайте, но в плане доступности как для СКОУ, так и для общеобразовательных организаций, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах. Ну, собственно, организация должна точно создать эти условия. В лучшем случае присутствует пандус и возможность подъезда к школе, для, если у ребенка есть нарушение опорно-двигательного аппарата. В плане обеспеченности дидактическим, ну, в процентах 80 школ отмечается только наличие тех программ, по которым работает школа. Никаких иных дидактических материалах. Я не говорю про материалах на шрифте Брайля и прочее-прочее. Школы не отмечают. То есть недостаточность программно-методического обеспечения очень высокая.
Лена Николаевна, ну вот такие проблемы в системе специального образования. Если мы говорим об инклюзивном образовании, там, наверное, ситуация еще более печальная.
Да, она печальная, но если речь идет о детях, для которых необходимо создать небольшой объем специальных образовательных условий, тогда система инклюзивного образования вполне может справиться даже на сегодняшний момент. Если же речь идет о детях, у которых пакет специальных условий гораздо шире, это дети, в том числе незрячие, это дети с нарушением слуха, тогда, да, система образования для этих детей у нас однозначно пока не готова, и в ближайшее время особенно кадровая обеспеченность, да и материальная в том числе, ставится под большим вопросом.
Хотя редкие случаи, но тем не менее они уже есть, случаи удачной инклюзии, даже тотально незрячих.
Да.
Но это скорее исключение из правила.
Это исключение из правила, и это спасибо, наверное, спасибо. Мне кажется, что это все-таки инициатива родителей.
Прежде всего.
И когда мы работаем с родителями, мы говорим, вы не должны молчать. Вы должны инициировать этот вопрос обучения вашего ребенка. Вы можете требовать сейчас создания определенных условий. Закон дает на это право, и когда нам говорят, что вот психолого-медико-педагогические комиссии, которые прописывают специальные условия для ребенка, ну и, собственно, специалистов, работающих или методической обеспеченности образовательного процесса, что ПМПК этого не делают. Но давайте мы все-таки будем отвечать за то, за что мы. Каждый из нас отвечает по роду своей деятельности. ПМПК обязаны прописать весь пакет условий, то есть все, что нужно ребенку для обучения. И их точно не должно останавливать, что этого нет в школах. Это другая история. Это уже ответственность того руководителя, куда придет этот ребенок. Опять-таки, он за это получает зарплату. Пусть руководитель подумает, где он, каким образом найдет специалистов, с кем он заключит договор, с ППМС-центром, с реабилитационным центром системы соцзащиты, если там есть этот специалист, который ему нужен. Ну, то есть это уже его задача, его менеджерские способности, потому что руководитель сейчас по всем позициям – это менеджер.
Миф или реальность? То, что инклюзивное образование дешевле специального?
Смотря в каком субъекте, смотря какой ребенок. Но есть дети, которые действительно даже в рамках федерального образовательного стандарта, начального образования, например, которые действительно стоят не дороже их обучения, чем в специальных школах. Но есть дети, для которых создание специальных условий, конечно, удорожает его процесс обучения. Чем больше потребностей, тем дороже обучение.
Вы в начале нашей передачи сказали, что планируются специальные образовательные организации привлечь к тому, чтобы они становились ресурсными центрами. А существует ли нормативная база для создания таких ресурсных центров?
Да, Ирина Николаевна, мало того, что это планируется, это просто вот моя золотая мечта, честно говоря.
Да и моя
говоря.
Тоже, я об этом уже лет 15 говорю.
Совершенно верно, поэтому да, и база сейчас есть, нормативная правовая база по созданию таких центров, по заключению ими договоров, она совершенно точно есть, потому что прежде всего это закон об образовании, который говорит о сетевой взаимодействии, причем в рамках уже организации процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это очень большая свобода и право учреждениям образовательным, которым полностью отдана эта свобода. То есть они определяют, с кем они заключают договор, будет ли это аутсорсинговые услуги, которые они заказывают, или это будет там какой-то иной формат обучения, но это возможно. Мало того, в ряде регионов это же присутствует сейчас и в настоящий момент. То, что мы знаем, это не факт, что в других субъектах этого нет, но есть Псковская область, которая очень успешно сейчас продолжает уже не в проектном режиме, когда школа восьмого вида сопровождает общеобразовательную школу одного из достаточно таких неблизких к Пскову районов. То есть это Калининградская область, в которой все специальные коррекционные образовательные организации, которые есть, они являются ресурсными центрами для детей, находящихся в школах общеобразовательных области, в зависимости от категории, от принадлежности. Мало того, у нас сейчас есть опыт в той же республике Чувашия, когда в это сопровождение входят и дети из системы социальной защиты, детские дома-интернаты для социальной защиты, где дети никогда не получали образование, сейчас они включены в это же сетевое взаимодействие организации и начинают получать и посещать образовательные организации, уже специальные коррекционные. Поэтому ресурсность есть, и возможности такие есть. Нужно просто уметь ими пользоваться.
Создание ресурсных центров на базе школ для детей с нарушением зрения – достаточно хорошая модель, давно отработанная за рубежом. И я думаю, что и у нас эта модель тоже приживется. И мне кажется, это один из путей, по которому могут пойти школы для того, чтобы сохраниться в системе образования. Я права или это мои иллюзии?
Нет, абсолютно, на 100%. Именно когда я встречаюсь с директорами специальных коррекционных школ, и они тоже начинают песню о том, что их закрывают, и ничего сделать нельзя, и что я всегда говорю, что, коллеги, в моем представлении для того, чтобы специальные коррекционные школы выжили, в прямом смысле этого слова, они должны стать ресурсными центрами. Это один из вариантов их развития. И это тоже развитие, потому что, чего греха таить, об уровне мы сегодня не говорили кадров, но, в принципе, мы же понимаем, что для того, чтобы человек рос, для того, чтобы он развивался, у него должны быть поставлены какие-то новые, неизвестные задачи, чтобы он к чему-то стремился. Сопровождение ребенка в условиях общего образования, мне кажется, что оно подстегнет и развитие специалистов специальных коррекционных школ.
Но они не перестанут выполнять свои обычные задачи, нет. То есть обучение непосредственно детей с нарушением зрения в конкретной образовательной организации.
Это святое, это просто святое. Для того, чтобы быть ресурсными, они должны оставаться организациями, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Мы должны понимать, я думаю, что это наше общее мнение, что здесь право выбора организации всегда остается за родителем, всегда. И поэтому закрыть специальные коррекционные школы – это неправильно. Я думаю, что этого не произойдет.
Елена Николаевна, перед родителем стоит выбор, куда отдать ребенка. Специальные школы достаточно далеко. По медпоказаниям не очень рекомендуется ребенку находиться в интернатных условиях. Это аллергия, диабет, и ряд еще заболеваний, которые все-таки требуют достаточно интенсивной медицинской помощи и наблюдения. Много факторов, которые все-таки вынуждают родителя отдавать ребенка в обычную школу. Плюс у родителей есть право, и даже если специальная образовательная организация расположена недалеко от места проживания ребенка, тем не менее родитель решает отдать ребенка в обычную массовую школу, как по-старому мы их называем. Mm-hmm. Что родителю надо в данной ситуации подсказать, и надо ли его отговаривать от этого выбора? Может быть, все-таки убеждать, что специальная школа лучше?
Что нужно подсказать родителю? Прежде всего, родителю нужно подсказать, что если он планирует обучать ребенка впрочем, где бы он ни планировал обучать ребенка, даже если он про это не задумывается, что чем раньше будет социализирован его ребенок, то есть чем раньше его ребенок попадет не на весь день, хотя бы в какие-то группы кратковременного пребывания в условиях дошкольного образования, это будет тем кирпичиком, который будет заложен в ситуацию его развития. То есть обязательное, ну, желательное, с моей точки зрения, желательное посещение дошкольного уровня образования. Мало того, если родитель принимает решение, что ребенок будет до школы находиться в условиях семьи, все равно, значит, это должно быть какая-то ситуация дополнительного образования. И система дополнительного образования, сейчас даже в стратегии это прописано, что она должна измениться вот с точки зрения прихода в нее детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дошкольного возраста. Обычно мы же ведь для любого ребенка все равно подыскиваем школу, да, исходя из того, какой учитель там будет, где она расположена. Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья вот этот поиск, он должен начаться чуть-чуть раньше, за 2 года, за 3 года до прихода в школу. Родитель должен прийти в школу, родитель должен познакомиться с условиями этой школы и уже оценить ту консультацию, которую ему даст психолого-медико-педагогическая комиссия. То есть он все равно должен будет пройти психолого-медико-педагогическую комиссию для того, чтобы она определила условия. Согласно закону, только ПМПК, ну или индивидуальная программа реабилитации ребенка, которая сейчас заполняется не очень подробно и иногда не позволяет.
И очень формально.
Да, и очень формально, не позволяет ее использовать как основополагающий документ для создания условий. Поэтому ПМПК все-таки мы надеемся, что они будут более подробно описывать ситуацию обучения ребенка. И вот тогда про это должны знать и та школа, в которую собирается ребенок, и успеть подготовиться. Потому что, повторюсь, ПМПК для родителей, конечно, не является обязательным к исполнению, а вот для образовательной организации заключение рекомендаций ПМПК обязательное для исполнения. Ну, чтобы не ставить директора в ситуацию, когда он узнал о том, что придет ребенок с требующих особых образовательных условий, серьезного изменения, уже когда ребенок пришел. То есть профилактическое знакомство и подготовка самой школы. Но даже если это родитель не сделает, все равно система образования обязана предоставить ему те или иные условия, обозначенные ПМПК.
Ну вот практика показывает, что закон-то законом, а жизнь жизнью, и условия создаются далеко не всегда. И я много общаюсь с педагогами, работающими в школах для слепых и слабовидящих детей, и практически во всех образовательных организациях мне рассказывают истории, ну, вот, очень-очень похожие, что ребенок из массовой школы приходит в 5, 6, 7, 8 классе. Наблюдается ситуация, что уровень образования не соответствует тому уровню, тому классу, за который он аттестован, ребенка или надо сажать на класс ниже, на 2 ниже, а некоторых просто и непонятно, в какой класс сажать, потому что он аттестован, аттестован с хорошими оценками, а знаний-то нет. Вот инклюзия хорошо, а вот уровень образования почему не соответствует даже минимальным требованиям? Это очень частая история.
Это частая история, Ирина Николаевна, я с вами согласна. Это как раз та работа с педагогами, которая не была проведена, когда оценивание ребенка проходило из варианта: ну вот он же такой несчастный, ну как же я ему не поставлю 4 или 5? И это как раз работа со специалистами, чтобы они оценивали ребенка по его знаниям, а не потому, что он ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Но мне кажется, что в идеале, ну, в частности, если речь идет о детях незрячих, то в идеале, конечно, то, что сейчас происходит за рубежом. Они сначала приходят в специальную коррекционную школу, они осваивают Брайль, они научаются учиться, и только потом уходят в инклюзивное образование ровно настолько, насколько каждый ребенок готов. Кто-то готов в 3-м классе, а кто-то готов только в 6-м. Но это мое видение. Если бы я была родителем, наверное, было бы вот так. Потому что, конечно, для ряда детей сразу включение в инклюзивную практику, оно может быть не очень успешным, ну, в связи с особыми потребностями этих детей.
Один из плюсов инклюзивного образования, по мнению тех, кто за него ратует, это то, что дети, вышедшие из инклюзии, очень хорошо социализированы и быстро адаптируются в любом коллективе здоровых людей, или если мы говорим о нашей категории непосредственно, зрячих людей. Но я достаточно давно изучаю опыт незрячих, получивших инклюзивное образование. И вот мои наблюдения показывают, что далеко не все из этих незрячих достаточно успешно социализируются. Есть очень печальные примеры, когда ребенок вообще не умеет общаться, потому что пока он обучался в школе, он был, ну, не то чтобы изгоем, но к нему относились не совсем как к равному участнику игр, процесса обучения и так далее. Вот в чем проблема и как можно эту ситуацию улучшить?
Ну, вы знаете, Ирина Николаевна, эта ситуация, да, она однозначно есть, и не все дети, которые заканчивают, ну, условно, в инклюзивной форме образования, действительно социально адаптированы, да, и социализированы. Ровно так же, как это касается и иных детей, без ограниченных возможностей здоровья, все равно мы все разные, и социализация у нас все равно проистекает не только из ограничений здоровья, но и из особенностей, в принципе, нашей психики и психосоматики в том числе. Но почему дети с нарушениями зрения, в частности, я считаю, потому что это недостаток работы педагогического коллектива. Если ребенок пришел в школу, соответственно, и простраивание его коммуникации, и подготовка в том числе и детского коллектива, если это уже школа, да, а не дошкольная образовательная организация, все равно это должно происходить очень планомерно и осознанно. Как только ребенок приходит в школу, вот его сам приход, он вызывает массу эмоций разных, и не все они положительные. Поэтому сама подготовка к школе, принятие нашего ребенка, любого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, она должна быть. Просто она должна быть. А ребенка незрячего здесь у нас, конечно, большая проблема, пожалуй, чем со всеми остальными детьми, потому что тифлопедагогов не хватает даже в специальных коррекционных школах, как показал мониторинг. В общеобразовательных школах их нет. И рядом может не быть той организации, той школы специальной, которая поможет эту нишу заполнить.
Ну, Елена Николаевна, вы говорите, нет тифлопедагогов. Но нередко на различного уровня совещаниях, конференциях, семинарах слышишь такую точку зрения. А нам не нужны тифлопедагоги, сурдопедагоги. У нас будут педагоги, которые будут знать, как обучать слепого, глухого, ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллекта. Вот я, как дефектолог, с трудом могу представить специалиста, который будет одновременно уметь обучать ребенка с любыми нарушениями.
Ирина Николаевна, я как дефектолог себе тоже очень хорошо отдаю отчет, что на данный момент такого педагога быть не может. То есть у нас может быть педагог, который, ну, по новому профессиональному стандарту педагога действительно должен знать очень многое, уметь очень многое, но то, что есть специалисты узкого профиля, специалисты, которые знают и могут обучить ребенка только они, и никакой педагог это не справится, это однозначно. Вот это шапка закидательства, что мы всех обучим, и они все будут. Да, есть опыт Италии, в котором все специалисты в школе, то есть все учителя знают Брайль или знают жестовую речь. Но для этого понадобилось Италии более 40 лет. У нас с вами нет такого времени, значит, давайте сохранять то, что у нас есть, узкие специалисты.
Елена Николаевна, ну если говорить об Италии, мы сейчас общаемся с инвалидами по зрению, живущими в разных странах. И незрячие, прошедшие инклюзию в итальянских школах, не очень хорошо отзываются о той системе, которая у них сейчас
тоже
есть. Да, и если слабовидящие многие довольны, то я встречала незрячих, которые очень сожалеют, что у них нет специальных школ и жалуются на многие те проблемы, которые есть сейчас и в нашей инклюзии. То есть проблема, она международная, и универсальной модели, наверное, нет, которая была бы удобна и подходила любому человеку.
Однозначно так, но то, что мы должны создать, да, то есть государство должно создать, условия необходимы, это факт. Ну а мы со своей стороны, как специалисты, работающие в системе образования, должны понимать, что не может с ребенком незрячим работать, точнее, он может работать обычный педагог, но обязательно рядом должен находиться специалист, который будет просто пошагово контролировать эту ситуацию, помогать реализовывать эту ситуацию.
В заключение нашей передачи я хочу наших слушателей немножко предостеречь от скоропалительных выводов. Нас, послушав, могут решить, что мы в какой-то степени сторонники инклюзивного образования и за то, чтобы система специального образования, ну, в какой-то степени сворачивалась. И я, и Елена Николаевна тем более, в общем-то, не преследовали цели.
Абсолютно.
Вот. Но мы должны понимать, что в современных реалиях мы должны подготовить общество к тому, что вот, ну, инклюзивное образование, хотим мы, не хотим, оно есть. И если мы сейчас не создадим условия для наиболее успешной инклюзии, многие дети останутся без образования вообще. Ведь не секрет, что вот по данным Всероссийского общества слепых у нас сейчас практически во всех субъектах федерации десятки инвалидов по зрению детей, не получающих вообще никакого образования. И для них инклюзия – спасение. И мы должны развивать как специальное образование, так и инклюзивное образование тоже. Вы согласны со мной, Елена Николаевна?
Однозначно. То, что специальное образование нужно тоже развивать, это хорошая фраза, Елена Николаевна, потому что мы всегда считали, что наше специальное образование находится на очень высоком уровне. Вот сейчас его нужно тоже развивать, так же, как и инклюзивное. И нужно хорошо понимать, что не во всех школах действительно могут быть созданы условия. И родители должны очень хорошо подумать, взвесить свои возможности, насколько комфортно вашему ребенку будет в инклюзивной школе или в специальной школе. Есть плюсы и там, как и есть и минусы и там. Поэтому нужно просто хорошо посмотреть на ситуацию именно в вашем городе, в вашем селе, на предмет обучения детей, ну и незрячих особенно.
Ну и те слушатели Радио ВОС, которые закончили специальную школу 30, 40, 50 лет тому назад, должны понимать, что специальная школа уже давно не та.
К сожалению, наверное.
И я бы хотела еще обратиться и к председателям местных, региональных организаций, к активистам Всероссийского общества слепых. Помогайте выявлять детей с нарушением зрения как можно раньше. Работайте с родителями этих детей. Рассказывайте им о разных моделях получения образования. И пытайтесь создать те условия, которые помогут смягчить вот те потери, которые могут быть, если ребенок обучается инклюзивно.
И входите в эти школы. Нужно войти в школы общеобразовательные, где ребенок обучается инклюзивно.
И активисты могут в какой-то степени стать специалистами, осуществляющими сопровождение. У нас такие примеры,
конечно,
есть.
Конечно, конечно. То есть мы здесь должны использовать все те возможности, те силы, которые вообще есть в России. Всероссийское общество слепых – это одно из больших и серьезных сил, которые могут помочь поддержать и родителей, и детей, включающихся в ситуацию инклюзивного образования.
У нас сегодня первая передача о проблемах специального инклюзивного образования. Мы эту тему будем продолжать в следующих наших передачах. Я думаю, надеюсь, что Елена Николаевна частый гость будет программы «Мои университеты», так же, как и другие специалисты, работающие в области специального, инклюзивного, профессионального образования. Елена Николаевна, ну, большое вам спасибо за то, что вы в своем плотном графике нашли время для записи этой передачи. И ждем вас снова в гости.
Спасибо, Ирина Николаевна. Я со своей стороны хочу поблагодарить за то, что вы меня пригласили. И я желаю всем нам сил. Сил для того, чтобы наши дети получили образование. И неважно, в какой форме, лишь бы это было комфортно и успешно.
В эфире была программа «Мои университеты». Сегодня в ней принимала участие кандидат педагогических наук, заместитель директора Института проблем инклюзивного образования Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Николаевна Кутипова. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.